Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником Божественным. Сегодня в Святом Евангелии повествуется о том, как Господь исцелил 10 болящих. Это произошло последнее его путешествие в Иерусалим на Пасху страданий. Для того, чтобы глубже понять духовный смысл этого события, мы должны обратить внимание на то, что Господь исцелил от проказы. Эта болезнь выделена из всех болезней, даже самых тяжелых, в Святой Библии. В книге Левит, в 13 и 14 главе, очень подробно описывается эта болезнь. Причем врачи до сих пор изумляются, насколько точно пророк Моисей, конечно, по вдохновению, по откровению, очень точно и подробно ее описывает, так что как бы возвышаясь над той медициной, которая была тогда, 1500 лет до Рождества Христова. И вот эта вот болезнь, проказа, она не только выделена по своей тяжести, по мучительности, но и по течению. Она очень напоминает состояние греха. Начинается она внутри, долгое время даже, может быть, и никак не проявляется внешне, человек о ней не подозревает, а потом она бурно проявляется вне и искажает весь образ жизни. Все изменяется, она прежде всего делает человека как бы изъятым из человеческого общения, потому что она заразная. Ее называют в Священном Писании, в книгах Моисея, болезнью нечистой, потому что другие болезни могут быть признаны, хотя и тяжелыми, но вместе с тем не отлучать человека от человеческого общества. И вот болезнь проказа, она как бы образ болезни души, образ болезни души грехом. То есть это некий вот такой вот аналог греха, тяжелого греха, каким страдает человечество, начинает грехопадение. То есть грех тоже начинается снутри, мы его не видим, не чувствуем, не осязаем, и человек пребывает в таком благодушии неком, думает, все нормально, вот не крал, не убивал. А на самом деле он нечистоты, если бы грех обладал физическими свойствами, запахом, например, то к нам бы нельзя было подойти, потому что полнота греха нас настолько делает душу больной, искаженной, что, в общем-то, мы даже и близко это не сознаем. Но потом, вот, если человек коснеет в грехе, то этот грех очень бурно проявляется и начинается искажаться его и внешняя жизнь. Начинает он вести себя порою безумно, начинает разрушать семью, впадать в блуд или одержим корыстолюбием, начинает грабить, обманывать других. Все видят это, и получается, в общем-то, конечно, страшная картина отчуждения этого человека от нормального общества. С ним перестают общаться или общаются, но очень, так сказать, насторожно, зная, что он может сделать любое действие, которое может быть опасным для окружающих. Вот эта болезнь, она, проказа, есть именно образ смертного, тяжелого греха, которым страдает человечество. И Господь Бог, когда исцелял 10 прокаженных, Он послал их к священникам. Это было действие, необходимое по закону Моисея. Это действие необходимо было тогда, когда прокаженный исцелялся. Но исцелялся, конечно, не по искусству медицины, медицина не могла справиться с этой болезнью. Исцелялся только по милости Божией. И в Ветхом Завете мы знаем примеры такого исцеления. Например, старшая сестра Моисея, Мариам, зароптала, начала обвинять Моисея. И мы знаем, так повествуется в книге «Исход», она покрылась вся проказой, стала белой, как снег, и была отделена от общества, жила 7 дней вне стана, и по молитвам своего брата, угодника, пророка Моисея, она исцелилась. Так что исцеление возможно было. Мы знаем исцеление Неемана, сирийского полководца, человека замечательного, по тому благодарению, которое он принес, когда получил через пророка Елисея исцеление. Мы знаем и другие случаи, и поэтому, конечно же, показаться священнику было необходимым, потому что священник должен был отметить прекращение болезни и восстановить общение с обществом. То есть он делал человека опять вновь членом того сообщества, от которого он отлучался. И далее он должен был исцелившийся принести жертву. Жертву, прежде всего, благодарение. И вот 10 прокаженных, они даже не приближались, издали только, став далече, кричали: «Наставниче, помилуй меня». Почему не приближались? Потому что закон запрещал им это делать. Господь тоже не приблизился к ним, чтобы не разорять закон, ибо пришел не разорить, а исполнить, и чтобы не давать повода тем, кто постоянно пытался его в чем-то уличить, обвинить в нарушении закона. И они кричали громко, и Господь смилостивился. Обратим внимание еще на одну деталь. Господь говорит: идите, покажите священнику. То есть Господь уже этим определил их исцеление. То есть знал, что они по дороге исцелятся. И здесь видится испытание их веры, потому что они пошли прямо к священникам, сказано во множественном числе, потому что один был самарянин, и он должен был к своему священнику идти. Идите, покажите священникам. То есть испытывалась их вера. Они должны были уже идти, хотя еще были больные, но по дороге они исцелились. И тем самым их вера дала основание для того, чтобы над ними сбылось Слово Божие. Они исцелились. Но дальше произошло то, что часто мы видим в жизни. То, что мы сами постоянно совершаем. Неблагодарность. 10 человек пошли, избавились от этой страшной, неизлечимой болезни и не пришли благодарить Господа. Только один самарянин, который был не иудеей и тем самым, в общем-то, был далек от тех понятий, представлений, которыми жила общество Израиля. И он пал ниц и стал благодарить. И Господь воздал ему, сказал, что встань и иди, вера твоя спасла нас. Вот, братья и сестры, мы должны научиться у этого самарянина тому, как нужно благодарить. Нужно благодарить Бога всей полнотой своего существа, падая ниц пред его милостями и щедротами, и тогда Господь умножит благодеяние. Есть такой закон духовный: если мы благодарим Бога, то благодеяния умножаются. Если мы не благодарим, если мы не ценим, порой ропщим на жизнь или на окружающих, и тем самым косвенно на Бога, потому что ничего случайного в жизни нет, и жизненные встречи наши тоже не случайны, если мы ропщим, укоряем ближнего, тем самым мы косвенно ропщим на Бога, и тогда у нас отнимается то, что мы имеем. Вторая грань вот этого закона жизни может быть сформулирована так: то, что мы не ценим, у нас отнимается. Так было отнято у нашего народа множество святынь, когда могучая христианская империя действительно вызывала восхищение. Нужно было благодарить Бога, что Господь дал силы построить эту государственность. Но что было? Все стало формальным. Люди перестали с живой верой приступать к причастию. Раз в год повелевалось, даже надо было и справку принести соответствующую чиновничью, что ты причастился. И во многом жизнь стала формальной, холодной, внешней. И многое другое привело к тому, что святыни у нас стали отниматься. Мы прошли через страшное испытание, гонение, которое превосходит гонение греко-римской империи, и Господь смилостивился над нами, дал нам в конце этого 75-летнего периода свободу, И, казалось бы, вновь народ должен возблагодарить Господа за то, что имел. И первое время такое благодарение было. Я помню, 88-й год я приехал в Уфу к родителям, и там пошел в храм преподобного Сергия, это кафедральный, и из окна алтаря видел огромное количество народа, весь двор был заполнен. Я спрашиваю настоятеля, отца Николая, уже покойного, он говорит, а это крестится, отец Мартинян их крестит. Потом я узнал от него, было 115 человек, крестилось в будний день в одном только. И он, сам отец Николай, сказал, что ну, это не все, я вот 2 дня назад или 3, я сейчас точно не помню, крестил еще больше, 130 человек, то есть на протяжении одной недели 130, потом 115 человек. И вот это показатель того, как народ откликнулся на милость Божию, дана была свобода, люди устремились в храмы. А что потом? Потом мы видим то, что видим сейчас. Воскресный день, день Господень, когда мы должны быть в храме, и здесь вот немало народу, наверное, человек 500, 600, в других храмах меньше, 100, может быть, человек 150. Если мы сложим по всем московским храмам, то получится, наверное, 500 000. А хочется повторить слова Евангелия. 10 000 000 получили благодеяние Божие. И вот только 500 000 пришло в этот день, день Господень, Малую Пасху, чтобы возблагодарить Бога, принести вместе со всеми благодарение, причаститься. А где же 9,5 миллионов? Нету их, они заняты другим суетным. И вот у нас отнимается то, что мы имеем. И действительно, если мы сейчас вот посмотрим на нашу страну, то увидим, что она покрыта проказой. Проказой греха, покрыта проказой беззакония. Отсюда корыстолюбие, дерзкое, наглое, словно, в общем-то, в мире ничего нет, кроме денег, кроме каких-то мнимых тленных благ. Отсюда разврат. Недавно меня попросили помолиться за 13-летнюю непраздную, так прибавили, непраздную. Кто она, женщина, девушка, я не знаю, как ее назвать. 13-летнюю попросили, беременную попросить вот, помолиться. Видите, до каких мы дошли пределов. Страшно подумать, что вот уже 13-15 лет такую возрастную группу взяли, и выяснилось, что школьницы и школьники, уже 40% вот этой вот возрастной группы, 13-15 лет, живут уже в разврате. Мы имеем страшную картину убиения младенцев, 6 000 000 ежегодно наших женщин. Убивают невинных детей, которые не причинили никакого зла. И государство беспомощно и бессильно, чтобы остановить это зло. Оно имитирует некую борьбу. Недавно приняли закон, который ограничивает рекламу абортов. То есть зло, если оно признано злом, оно совершенно не запрещено, не ограничено. А вот реклама этого зла должна быть ограничена в каких-то местах общественных. Хотя это все абсурд, потому что если мы живем в квартире, и проникает из улицы какое-то зловоние или где-то авария, и проникает ядовитый газ, мы закрываем из 6 окон квартиры только 2 окна или 3, то ясно, что это самообман, ибо через остальные окна все проникнет и наполнит так, что нам невозможно находиться в квартире. Так и здесь. Все это обман и имитация некой борьбы со злом, ограничить рекламу аборта, тогда как аборты остаются в силе. Это все равно, что если в стране не запрещается грабить, то, оказывается, можно принять закон, который ограничивает подстрекательство грабежу. Вот понимаете, да, что мы имеем? То есть где-то в каких-то местах нельзя подстрекать грабежу, а грабить можно. То есть так и вот мы живем в этом страшном мире греха, и страна покрыта проказой. Поэтому, братья и сестры, чтобы нам хоть что-то сделать, надо внимать к себе. Так говорит Святой Евангелие. Если мы будем внимать себе, и каждый на своем месте преодолеет эту неблагодарность, которая постоянно, ибо Господь милует нас ежеминутно, ежечасно, ежедневно, прощаем множество грехов, а мы порой не прощаем одно слово ближнему. Вот это состояние неблагодарности, оно должно быть преодолено. И мы должны верить, что Господь, которого мы будем благодарить за все то, что мы имеем, смилостивится над этой нашей страной, как смилостивился тогда перед своей Пасхой страданий над 10 этими прокаженными, очистил их. И наша задача в том, чтобы принести благодарение. Будем благодарить Бога за все, что имеем, и тогда умножится благодеяние, и верим, что еще страна наша, хотя и смертельно больна, но еще будет жива и здорова.